Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У нас наступил Петров пост. Это, среди прочих постов, которые у нас, как известно, 4 больших в году, занимает отдельное место, потому что кто-то называет его необязательным, кто-то говорит, что, ну, если вот люди постились Великим постом, например, да, то Петров пост в данном случае, ну, можно и пропустить, или, по крайней мере, ослабить, но, тем не менее, он есть, в церковном календаре он присутствует. Расскажите, пожалуйста, вообще, почему он появился, почему вокруг него столько разговоров, споров, вот, и вот так вот, судя по вашей реакции, все совсем не так.
Нет, ну, конечно, здесь возникает как бы ряд вопросов, потому что, да, действительно, вы, если говорить об истории Петрова поста, да, можно сказать, что локально в каких-то частях Древней Церкви он имел значение компенсационного поста, да, действительно, для тех, кто не мог поститься, по тем или иным причинам пропустил Великий пост, вот это время от праздника Пятидесятницы до середины лета этот пост мог на себя взять. Вот. Но, насколько мне известно, приблизительно века с 13-го он уже плотно входит именно вот как пост всеобщий. И действительно, иногда его как бы связь с праздником Петра и Павла выглядит несколько искусственной. Да, поскольку распространенное объяснение, что вот как апостолы постились перед, перед тем, как отправиться на проповедь, ну, как-то, мне кажется, выглядит несколько искусственной привязкой, вот, потому что, ну, хотя бы в таком случае тогда нам нужно попоститься и после праздника Петра и Павла вот, не ехать в отпуск, а отправиться именно на проповедь. Вот. Но, как правило, никто этого из нас не делает. И мне кажется, что я бы все-таки склонялся к соблюдению этого поста, как бы к исполнению тех вот установлений, которые сейчас существуют на данный момент. Но, может быть, рассмотрение дальнейшей судьбы Петрова поста как бы оставил на усмотрение соборного разума церкви, потому что лично вот у меня есть какие-то смущения в отношении этого такого характера именно богословского. Мне кажется, что все-таки как-то странно, что есть пост, который может быть больше
великого
и рождественского поста, и почему он связан с праздником Петра и Павла. То есть мне кажется, что как-то вот богословский здесь какой-то есть, ну, определенный дисбаланс. Я не против постов абсолютно, но мне кажется, что как-то все должно быть осмысленно, да, и, ну, гармонично и соответствовать тем богословским идеям, да, которые несет то или иное церковное действие. Поэтому, конечно, мне кажется, что обсуждение этого вопроса, оно очень важно.
Некоторые историки считают, что он был введен для отвлечения людей, не знаю где, не помню где, в каком регионе, от определенных языческих праздников, которые как раз приходились на начало лета и очень праздновались там в древности широко, так широко, что для отвлечения людей от этих празднеств был введен пост. Но это тоже одна из версий возникновения.
В таком случае он для нас сегодня очень актуален, мне кажется. Вообще, вы знаете, я разговаривала с людьми, которые, там, мне казалось, вот опять там пост, как совсем недавно закончился пост великий и так далее. То есть классика жанра такая, да, у меня в голове. А мне на это, там, причем не один, не два человека сказали, ты знаешь, а мне так хочется уже, чтобы снова вот как в какие-то рамки попытаться себя определить, потому что, ну, вот прям душе этого, есть какая-то внутренняя душевная потребность в том, чтобы начать вот этот путь самоограничения. И я понимаю таких людей, я, знаете, вообще очень дорожу тем, что в моей жизни есть такие люди, потому что для меня это пример. И я с большим уважением отношусь к людям, которые любят Петров пост, И как-то сама тоже к этому, честно говоря, пытаюсь стремиться, и вот...
Ну, по крайней мере, то хорошо, что у нас есть повод поговорить об апостоле Петре.
Вот это точно, да.
Вот давайте о нем и поговорим теперь. Все-таки, так или иначе, пост называется Петров пост, потому что заканчивается он 12 июля в праздник святых апостолов Петра и Павла. Петр и Павел у нас называются первоверховными апостолами. И вот тут, если постоянно, когда мы говорим о церкви, мы вспоминаем апостола Павла, его послания, его путешествия, его проповеди, его, ну, не хочется, наверное, применительно к апостолу говорить поучение, но все-таки все, что он нам оставил, да, все у нас очень плотно вошло в традицию церкви. С апостолом Петром не совсем так. У нас есть, конечно, послание апостола Петра. Мы знаем об апостоле Петре из Евангелия, и более того, знаем вот этот вот печальный сюжет с отречением апостола Петра даже. Но, тем не менее, мне, лично мне всегда казалось, что апостол Петр находится в тени апостола Павла.
Ну,
так это?
Ну, возможно, это кажется потому, что апостола Павла 14 посланий, ну, это послание к Римлянам под вопросом, да, а у Петра всего 2 послания, но все-таки значение апостола не измеряется количеством посланий. Все-таки это момент еще в том числе и исторический. Но в утешении можно сказать то, что на самом деле все-таки апостола Петра не 2 его послания, а все-таки Евангелие от Марка, оно написано со слов апостола Петра. Ну, по крайней мере, как это доносит до нас наш церковный историк Евсевий Кесарийский, ссылаясь на одного из христианских писателей начала первого века, Папия Иерапольского, и Евангелие от Марка именно представлено в церковной традиции как евангельское повествование, записанное со слов проповеди апостола Петра. Поэтому де-факто Евангелие от Марка можно называть Евангелием от Петра. От апостола Петра. Вот, все-таки поэтому, мне кажется, это очень важный момент, о котором мы иногда забываем.
Знаете, часто говорят, что у каждого Евангелия есть какой-то свой уникальный стиль, авторский стиль чувствуется, при том, что, понятно, это книги, они вдохновлены Святым Духом, но человеческое начало, авторское, да, тоже никто не отменял. И Евангелие от Марка, оно, во-первых, оно самое короткое по объему, самое там, по количеству букв, оно самое стремительное, наверное, оно самое такое взрывное. Я помню, как вспоминал об этом Евангелие...
Извините, читал... вас перебиваю, его прямо так, ну, принято называть Евангелие действия.
Евангелие действия,
да,
то есть
да,
встал и пошел, да?
Да?
А что
да.
долго думать, а что там рефлексировать, да? Встал и пошел, понял, как надо, встал и пошел. И, конечно, в этом есть, чувствуется, наверное, рука самого апостола Марка, но мне кажется, в этом очень чувствуется дух апостола Петра, человека, со слов которого оно записано. Потому что вот каким он был порывистым, стремительным, ну, во всяком случае, как я его себе представляю, и горячим, которого могло, как, знаете, как на маятнике шатнуть сначала в одну сторону, потом в другую, вот как он предал Христа, как он в этом раскаялся, и как это было все горячо, вот так стремительно, наверное, он и передавал апостолу Марку эти евангельские события. Хотя, может быть, это мои какие-то фантазии, домыслы, но мне кажется,
считается, что... Марк расположил вот рассказы Петра не в хронологическом порядке, а как вот слышал, потому что Петр, по свидетельству того же Папы Иераполитского, он рассказывал и сам не по порядку, а примиряясь к нуждам слушателей. Да, поэтому есть некая вот непоследовательность, отрывочность, фрагментарность в Евангелии от Марка, которая, конечно, тем не менее, все-таки имеет общие, я думаю, может быть, навеянные именно апостолом Петром идеи, да, вот идеи, прежде всего, что именно в Евангелии от Марка Христос постоянно напоминает и скрывает свое мессианство, да, и на самом деле большая часть Евангелие от Марка, наверное, половина, она посвящена прежде всего теме грядущих страданий Христа и самих страданий Христа. То есть там явно делается акцент даже не на чудесах, а прежде всего на том, что Христос пришел для того, чтобы пострадать и воскреснуть. И вот несмотря на некую неровность композиции общей, да, чувствуется, что апостол Петр вдохнул определенную идею в это Евангелие, а именно сказать о самом главном. Иногда мы несколько преувеличиваем, чисто по своим ощущениям, масштаб описания чудес в Евангелиях, если мы почитаем чисто математически, да, то не только в Евангелии от Марка и в прочих Евангелиях описание чудес как таковых, оно не будет настолько значительно большим и впечатляющим, как это может показаться, потому что евангелисты старались обратить внимание совсем на другое. Вообще, личность апостола Петра интересна, вот вы сказали про некий маятник, да, вот она удивительна почему, что с одной стороны он признан как бы первоверховным апостолом, но при этом из Священного Писания не вымораны, не убраны те места, которые говорят о слабости Петра. Вы упомянули его отречение, да? А можно вспомнить, между прочим, и его спор с апостолом Павлом, когда апостол Петр, находясь в Антиохии, вкушал трапезу вместе с христианами из язычников, совершенно понятно, что он при этом нарушал кашрут, да? Но когда из Иерусалима пришли христиане от апостола Иакова, а это христиане из иудеев, соответственно, продолжавшие соблюдать все ветхозаветные предписания, апостол Петр стал делать вид, что он как бы тоже придерживается этих всех традиций и не вкушает трапезу с христианами из язычников.
Для всех я был всем. А? Для всех я был всем.
Да, и апостол Павел обвинил его в лицемерии. Причем не только апостола Петра, но и апостола Варнаву. Есть, понятно, разные в христианской традиции толкования вот этого момента. Если там блаженный Августин, как ни странно, да, блаженный Августин пишет, что да, Петр действительно был неправ и допустил в данном случае ошибку. Иоанн Златоуст пытается это интересным образом примирить, что якобы между ними была заранее договоренность, что чтобы именно вразумить, да, иудействующих христиан, Павел должен был его обличить, а Петр должен был молчать. Но все-таки мы видим, что Петр — это живой человек. И на самом деле другие апостолы наверняка выглядели так же и не всегда в своей жизни могли проявить, где необходима твердость, проявляли какие-то свои человеческие слабости. Это очень важно. Это вообще сообщает облику апостола, который представлен в Священном Писании, ну, действительно, какой-то, ну, живые черты нормального человека, да, святого, да, предавшего себя Богу, но, тем не менее, человека.
А если вот так чуть-чуть отвлечься от основной темы нашей беседы, а почему, и не только в Священном Писании, но еще и в житийной литературе очень часто мы стараемся убрать, ну, такие скользкие моменты, которые могут быть по-разному трактованы. Ну, вот опять же, в Евангелии остался, вернее, в Новом Завете остался момент с таким, ну, условным лицемерием, которым там апостол Павел обвинял апостола Петра, с одной стороны, но с другой стороны, огромное количество сомнительных моментов убрано или, по крайней мере, как бы отведено на задний план. Почему так? Чего мы боимся?
Характерно для житийной литературы, но, с одной стороны, это жанр, то есть житие — это не жизнеописание, это как, приблизительно, как икона, то есть нужно понимать, это закон жанра определенный, да? Но, с другой стороны, иногда и сказывается некое ханжество и несколько неправильное восприятие святости, да, когда святой для нас теряет человеческие черты, превращается в некий абсолютно отвлеченный идеал, хотя если бы мы жили рядом с ним, со святым, может быть, мы бы даже подумали, а вообще за что его потом прославили, потому что обращали бы внимание на какие-то человеческие недостатки, которые, конечно же, были абсолютно у каждого человека, да, вот есть такой момент, он от неправильного восприятия святости, просто от нашего в определенной степени ханжества, и как-то, может, хочется видеть такой вот высокий идеал и видеть его, может быть, в своих духовных наставниках. Все это, как и любая, как бы ложь, как и любая нетрезвость, она противоречит нашей аскетической практике, потому что трезвение, рассуждение, ясный взгляд, ясное отличение добра и зла, это то, к чему нас как раз приучает духовная жизнь. И в данном случае, конечно, я вот не могу поддержать тенденции такого сглаживания углов. Мне это претит именно не только с точки зрения исторической правды, но и просто каких-то аскетических установок нашей веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии здесь, в студии Светлого радио.
Отец Андрей, мы уже немного начали говорить о личностных особенностях апостола Петра. Мне почему-то всегда это интересно. Может быть, потому что как раз через такие вот черты мы себе начинаем лучше представлять именно живого человека, не такой, знаете, устоявшийся канон, такой портрет незыблемый, безгрешный, да, такой, а то, что это действительно, это живой человек со своими слабостями, со своими особенностями, и тем, ну, более, наверное, восхищает тот путь, который он прошел, вот до того, что теперь он первоверховный апостол, да, апостол Петр. Что известно о нем, о его личностных каких-то таких свойствах и чертах, помимо того, что вот он был человеком таким невероятно горячим и стремительным?
Мне кажется, что для апостола Петру вот, было свойственно, я бы не сказал, что не бы назвал это такой горячностью, да, или порывистостью, вот, но его образ как человек, вернее, не как человека, а человека, имеющего глубокие душевные и духовные переживания, он очень ясно выведен в Евангелиях. Потому что, с одной стороны, да, желание «я там за тобой последую, пойду везде», там, даже на смерть, да. С другой стороны, как некий контраст, вот это отречение, эта слабость, пусть какая-то минутная слабость, да, но себя проявившая, да. Потом этот личный диалог со Христом, там, «любишь ли меня?» «Люблю». Три раза Христос его спросил. Он внутренне, конечно, смутился от этого троекратного вопрошания, да, потому что это напоминание о троекратном отречении. Но все-таки, и все равно, Господи, ты знаешь все, ты все про меня знаешь. Мне не надо какой-то рисовать образ, да, идеальный. Ты знаешь все мое нутро, поэтому я все равно люблю тебя. Да. И апостол Петр, когда он предстает уже после евангельских событий, человек, который открыт всегда к Божьему вразумлению. Ведь не секрет, что христианство изначально проповедовалось именно в иудейской среде. Да, и, в общем-то, апостол Петр, как и другие апостолы, отчасти они следовали вот несколько такому, ну, ограниченному восприятию церковной проповеди. Поэтому Господь специально вразумляет Петра, чтобы он не боялся и шел проповедовать в дом Корнилия. То есть Петру требовалось вразумление. И самое интересное, что такие вот глубокие толкования Священного Писания, которые встречаем у святых отцов, там преподобный Максим прямо пишет, что да, Петр получил дар Духа Святого, он был апостолом, но он нуждался в том, чтобы Господь вразумил его, как конкретно ему нужно действовать и как конкретно ему нужно проповедовать. То есть это такая некая открытая позиция.
Это очень важная личностная характеристика.
Динамичная позиция, очень важная личностная характеристика. Потом я как-то об этом уже упоминал. Посмотрите, он ведь не предстает каким-то там узколобым фанатиком, да, который вот твердит какой-то заученный, записанный на пленку текст. Он абсолютно по-разному разговаривает с иудеями и с язычниками. Вот сравните даже, вот как он проповедует иудеям, как он говорит там с Корнилием, например. Да.
Ну, это скорее влияние сошедшего Святого Духа, потому что простой рыбак, который... В Евангелии нам предстает действительно простым человеком. Потом начинает проповедовать, абсолютно по-разному общаться действительно с своими собеседниками, с людьми, к которым он приходит.
Да, понимает, причем он понимает, что разная аудитория, разный, скажем так, интеллектуальный багаж, и он по-разному строит свою речь и разно использует примеры.
Как высокопрофессиональный вот. Лектор, кстати,
да,
говоря.
Совершенно, да, верно, совершенно верно. И, конечно же, допустим, если говорить о его посланиях, да, насколько это все-таки тоже важная характеристика личности, он проявляет внимание не только каким-то высоким таким богословским моментом, потому что именно у апостола Петра мы в ясной, четкой формулировке находим, допустим, догмат о сошествии Христа в ад. Вот наша традиционная православная икона, да, Христос, сошедший в ад и выводящий оттуда Адама и Еву, ведь в основе этого лежит именно идея апостола Петра, который говорит о том, что Христос, сойдя душой в ад, проповедовал там и дал возможность находящимся там людям, я подчеркиваю, не праведникам, а именно когда-то погибшим и наказанным за свои прегрешения, ожить для Бога духом. то есть получить спасение. Да? То есть он касается таких сокровенных и важных вещей, но и одновременно он не обходит вниманием семейную жизнь. Как глубоко он разбирает тему семьи, и меня в свое время поразило. Он прямо говорит, что если муж обижает жену, не уважает, то Бог не услышит его молитвы.
Ха-ха.
Да, то есть мы здесь хороший близко пункт. Никакого, ну, понятно, в таком немножко расхожем варианте домостроя мы не видим. А как он чутко понимает нужды семьи того времени? Ведь он в своем послании говорит о семье, где явно жена верующая христианка, а муж язычник. И он говорит, что мужья без всяких слов придут к вере, если жена будет подавать хороший пример. Насколько это актуально сейчас звучит, насколько он сам интересовался этими вопросами. Наверное, душа его болела, да, что среди христиан есть семьи, вот, где одна половина верующая, другая неверующая. Как им быть? Поучать друг друга? Наставлять? Тащить на христианские собрания? Нет. Вразумлять примером, да. А муж как должен к жене относиться? Вот два определения жены, которые употребляет апостол Петр, они удивительно, как бы, то есть это нужно было прочувствовать, чтобы так сказать. Он говорит, с одной стороны, жена – это наследница вместе с мужем или сонаследница вечной жизни. Вот смотри так на свою жену, что она с тобой и в рай пойдет, да. И с другой стороны, он говорит, что женщина – не мощнейший сосуд, не наимощнейший, вот, а не мощнейший, то есть хрупкий сосуд, да, насколько точное определение, и он советует, ведь почему он про это говорит, не для того, чтобы сказать, что женщина слаба, а он это говорит для мужа, чтобы он понимал, насколько с тонкой вещью он имеет дело, и поэтому, если будешь обижать жену, будет тебе препятствие в твоих молитвах. Вот все он пытается обнять, это, конечно, говорит и о не только о широте кругозора, но о широте тех тем, которые его волновали.
А еще да. Это говорит о том, что он был женат. Потому что апостол да. Павел, например, он тоже пишет, если я не ошибаюсь, о браке, но говорит о том, что вот хорошо бы, чтобы все были так как я, не женатые там, и так далее, но раз уж не можете, то по немощи там, и так далее. Поэтому я, например, мне тоже ближе гораздо вот то, что, о чем говорите вы, и тоньше, мне кажется, апостол Петр в этих вопросах разбирается. А что известно про его супружескую жизнь, про его жену? Кто она вообще была? Ничего?
Ничего.
Вообще ничего?
Ни материал предания, ни в данном случае Новый Завет ничего не говорит. В Евангелии мы знаем, что у него была теща,
соответственно,
была жена, и от апостола Павла мы узнаем, что у Петра была жена, причем он, как правило, с ней и вместе путешествовал. Все, что известно. Это очень важно, мне кажется, это очень важно, потому что нечто подобное, как бы такой скрытый характер вот этой информации мы видим о родственниках Иисуса Христа. Да? Почему? Ну, потому что христианство это не какая-то семейная лавочка. Да, как там.
Да, давайте продолжим наш разговор буквально через минуту. Я напомню, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, здесь, в этой студии, Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».